Глава 24. Улица Тизон и улица Клош-Персе. Ламоль выбежал из Лувра и бросился отыскивать Коконну. Первой его заботой было поспешить на улицу Арбр-Сек к Лагюрьеру. Ламоль помнил, что не раз повторял своему товарищу латинскую поговорку, в которой доказывалось, что Амур, Вакх и Церера — божества первейших потребностей. Он надеялся, что Коконна, следуя латинской пословице, расположился в гостинице «Аля Белле Туаль» после ночи, равнобурной для них обоих. Ламоль никого не нашел у Лагюрьера. Ему только довольно радушно предложили завтрак, который он и съел с большим аппетитом, несмотря на свое беспокойство. Успокоив желудок вместо души, Ламоль пошел вверх по Сене. Он пришел на Гревскую набережную, узнал место, где его остановили часа 3-4 тому назад, и нашел на месте битвы обрывок пера со своей шляпы. Врожденное чувство собственности побудило Ламоля нагнуться и взять этот обрывок, несмотря на имеющийся у него десяток лучших. В то время как Ламоль рассматривал перо, послышались грубые шаги, и резкий голос потребовал, чтобы он посторонился. Ламоль поднял голову и увидел носилки. Впереди шли два пажа, сзади — оруженосец. Ламоль как будто узнал эти носилки и поспешил посторониться. Он не обманулся. «Мосье Ламоль», — произнес на носилках сладкий голос, и белая, нежная, как атлас, ручка отодвинула занавеску. «Да, это я», — отвечал Ламоль, кланяясь. «Мосье Ламоль с пером в руках», — продолжала дама на носилках. «Вы влюблены и напали здесь на потерянный след?»
«Да, я влюблен и очень сильно, но теперь я напал на собственный след, хоть и не того искал. Позвольте узнать о здоровье вашего величества».
«Благодарю вас, слава богу. Я еще никогда, кажется, не была так здорова. Вероятно, это от того, что я не ночевала дома».
«Не ночевали дома», — повторил Ламоль, странно глядя на Маргариту.
«Да-да, что же тут удивительного?»
«Позволено ли узнать, в каком монастыре?»
«Конечно, тут нет тайны. В монастыре Благовещения. Но что вы тут делаете? Вы, кажется, расстроены».
«Я ищу моего пропавшего товарища и нашел перо».
«Его перо? Вы пугаете меня. Это место нехорошее».
«Успокойтесь, ваше величество, это мое перо. Я потерял его здесь в 6:00 утра, спасаясь от 4 разбойников, которые, кажется, во что бы то ни стало, хотели убить меня».
Маргарита чуть не вскрикнула от ужаса.
«Расскажите», — потребовала она.
«Все очень просто. Было, как я уже имел честь доложить вашему величеству, часов 5 утра».
«И в это время вы уже вышли?»
«Я еще не возвращался домой».
«А, возвращаться домой в 6:00 утра», — сказала Маргарита со злой улыбкой, которую Ламоль нашел очаровательной.
«Возвращаться домой так поздно. Вы заслуживаете наказания».
«Я и не жалуюсь», — отвечал Ламоль, почтительно кланяясь. «Если бы меня зарезали, я и тогда считал бы себя гораздо счастливее, нежели заслуживаю».
«Но поздно ли, рано ли возвращался я домой? Только в это время из улицы Мортельри выскочили 4 негодяя и бросились за мной с предлинными кухонными ножами. Оно смешно, конечно, но так было. Я должен был бежать, потому что забыл шпагу в том доме, где ночевал».
«Понимаю», — сказала Маргарита с неподражаемой наивностью. «Вы возвращаетесь теперь за шпагой».
Ламоль посмотрел на Маргариту, и как будто какое-то сомнение встревожило его душу.
«Я действительно пошел бы за ней, и очень охотно, потому что это превосходный клинок. Да не знаю, где этот дом».
«Как, вы не знаете дома, где ночевали?
Пусть истребит меня сатана, если я хоть подозреваю, где этот дом».
«Странно. Да это целый роман».
«Именно, настоящий роман».
«Расскажите же его».
«Он немного длинен».
«Что за нужда? У меня теперь есть время».
«И главное, роман очень невероятный».
«Ничего, рассказывайте, я очень легковерна».
«Вы приказываете, ваше величество?»
«Да, если на это нужно приказание».
«Я повинуюсь. Вчера вечером мы ужинали у Лагюрьера».
«Во-первых, что это за Лагюрьер?»
«Лагюрьер», — отвечал Ламоль, опять сомнительно посмотрев на Маргариту, — «хозяин гостиницы «Аля Белле Туаль» на улице Арбр-Сек».
«Хорошо, ее видно отсюда. Итак, вы ужинали у Лагюрьера, конечно, с приятелем вашим Коконной».
«Да, с Коконной. Вдруг входит человек и вручает нам по записке».
«Одинаковый?»
«Совершенно».
«И в которой было написано?»
«Только по одной строчке. Вас ждут на улице Сент-Антуан против улицы Жуи».
«И никем не было подписано?» — спросила Маргарита.
«Нет, только три слова, три чудные слова, которые трижды обещали одно и то же, то есть тройное счастье».
«Что же это за слова?»
«Эрос, Купидо, Амор».
«Действительно, слова не дурны. Сдержали они обещание?»
«Больше, во сто раз больше!» — с энтузиазмом воскликнул Ламоль.
«Продолжайте. Мне любопытно, что ожидало вас на улице Сент-Антуан».
«Две дуэни с платками в руках. Мы должны были позволить завязать себе глаза. Ваше Величество, догадаетесь, что мы не упрямились. Мой проводник повел меня налево, проводник Коконны повел его направо, и мы расстались».
«Что же потом?» — спросила Маргарита, решившись, по-видимому, расспросить все до конца.
«Не знаю, куда увели моего товарища. В ад, может быть. Что касается меня, то меня привели в рай».
«И вас выгнали, конечно, из этого рая за неумеренное любопытство?»
«Именно. Вы удивительно отгадываете. Я с нетерпением ожидал дня, чтобы увидеть, где я, как вдруг в половине пятого вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня, проводила шагов 100 и взяла клятву, что я сниму повязку не раньше, пока сосчитаю до 50. Я сосчитал до этого числа и очутился на улице Сент-Антуан против улицы Жуи. Нашел здесь кусочек своего пера», — продолжал Ламоль. «Я затрепетал от восторга и поднял его, чтобы спрятать в память об этой блаженной ночи».
«Одна только мысль смущает мое счастье».
«Что стало с моим товарищем?»
«Так он не возвращался в Лувр?»
«Нет. Я искал его везде, где только он мог быть, но нигде нет ни Аннибала, ни Коконны». Эти слова Ламоль произнес с особенным жестом, так что из-под распахнувшегося плаща можно было заметить, что камзол на нем порван и подкладка выглядывает из дыры.
«Да вы совсем истерзаны», — с беспокойством сказала Маргарита.
«Именно истерзан», — отвечал Ламоль, намекая на опасность, которой подвергался. «Посмотрите».
«Как же это вы не сменили платье? Ведь вы заходили в Лувр».
«У меня в комнате кто-то был».
«У вас в комнате был кто-то?» — сказала Маргарита с величайшим изумлением.
«Кто же это?»
«Его высочество».
«Тссс», — сказала Маргарита. Молодой человек повиновался.
«Кто возле моих носилок?»
«Два пажа и конюшей».
«Скажи же, Ламоль, кого нашел ты в своей спальне?»
«Герцога Франсуа».
«Что он там делал?»
«Не знаю».
«С кем?»
«С кем-то неизвестным».
«Странно», — сказала Маргарита.
«Итак, вы не отыскали Коконну», — продолжала она, очевидно, не думая о том, что говорит. «И это меня ужасно беспокоит. Не хочу вас отвлекать дольше от ваших поисков, но не знаю, мне почему-то кажется, что он найдется. Впрочем, все равно ищите». И королева приложила палец к губам. Маргарита не доверила ему никакой тайны, не сделала никакого признания, следовательно, этот знак не означал «молчите», как понял его Ламоль. Носилки тронулись, и Ламоль, продолжая свои поиски, пошел по набережной до улицы Лон-Пон, ведущей на улицу Сент-Антуан. Против улицы Жуи он остановился. Здесь-то накануне вечером дуэнья завязала глаза ему и Коконне. Он повернул влево и отсчитал 20 шагов. Повторил то же движение и очутился прямо против дома, или лучше сказать, против стены, за которой возвышался дом. Посреди стены была калитка с навесом, обитым толстыми гвоздями, и с бойницей. Этот дом находился на улице Клош-Персе, маленькой и узенькой, начинавшейся от улицы Сент-Антуан и выходившей на улицу Руа-де-Сесиль.
«Парля Сангблё!» — воскликнул Ламоль.
«Вот оно, это место, я готов присягнуть». Выходя, я протянул руку и попал как раз на эти гвозди. Потом спустился на две ступеньки. Человек, кричавший «помогите», тот, которого убили на улице Руа-де-Сесиль, пробегал в ту самую минуту, когда я ступал на эту ступеньку. Посмотрим. Ламоль постучал в калитку. Она отворилась, и оттуда выглянул какой-то усталый сторож.
«Вас издаст?» — спросил он.
«А, сказал Ламоль. «Кажется, швейцарец. Мне хотелось бы взять свою шпагу, любезный. Я забыл ее ночью в этом доме».
«Их верстехе нихт!» — отвечал сторож.
—
«Шпагу», — повторил Ламоль.
«Их верстых и нихт», — отвечал сторож. «Шпагу, которую я здесь оставил». «Их верстых и нихт».
«Здесь, вот в этом доме, где я ночевал».
«Гекзум, Теуфель!»
И он захлопнул дверь.
«Мордье!» — воскликнул Ламоль. «Если бы шпага была у меня в руках, я с удовольствием просадил бы ею этого болвана. Ну да еще успею».
Ламоль прошел до улицы Руа-де-Сесиль, повернул направо, сделал шагов 50, повернул опять направо и очутился на улице Тизон, маленькой, параллельной с улицей Клош-Персе и во всем с ней сходной. Мало того, пройдя не более 30 шагов, он опять встретил калитку с усаженными гвоздями навесом и с бойницами, стену и две ступени. Как будто улица Клош-Персе повернулась еще раз взглянуть на Ламоля. Тогда ему пришло в голову, что он легко мог ошибиться в повороте направо или налево, и он подошел к калитке, чтобы и здесь постучать и попытаться войти. Но на этот раз, несмотря на стук его, дверь даже не отворилась. Ламоль обошел дом раза два или три и остановился на очень естественной мысли, что у этого дома было два выхода. Один на улицу Клош-Персе, другой на улицу Тизон. Но это рассуждение при всей своей основательности не возвращало ему шпаги и не говорило, где его товарищ. Ему пришло на ум купить другую шпагу и заколоть мерзавца-сторожа, который решился говорить только по-немецки. Но он обдумал, что если этот сторож был выбран Маргаритой и служил ей, значит, она имела на это достаточные причины, и ей неприятно было бы лишиться его. А Ламоль ни за что на свете не решился бы причинить неприятности Маргарите. Опасаясь уступить искушению, он часа в два пополудни пошел назад в Лувр. Комната его была не занята, и он вошел свободно. Камзол на нем действительно был ужасно оборван, как заметила королева, и он подошел прямо к постели, чтобы надеть другой, перловый. Но к величайшему изумлению своему, первая вещь, которая попалась ему на глаза, была шпага, забытая на улице Клош-Персе. Ламоль взял ее в руки и начал осматривать ее со всех сторон. Шпага была точно его. «Уж не замешалось ли тут колдовство?» — подумал он и потом прибавил с улыбкой. «Что, если и Коконна нашелся, как эта шпага?» Часа два или три спустя после путешествия Ламоля вокруг дома с двойным выходом, дверь на улицу Тизон отворилась. Было часов 5 вечера, стало быть, достаточно темно. Женщина в длинной мантилье, обложенной мехом, вышла в сопровождении служанки в эту дверь, отворенную ей дуэньей лет 40. Потом она быстро прошла до улицы Руа-де-Сесиль, постучалась в маленькую дверь в отеле «Д'Аржансон», вошла и вышла через главный выход этого отеля на улице Вильель-Рю-Дю-Тампль. Оттуда она прошла до отеля «Гиза», отворила бывшим у нее ключом маленькую дверь и скрылась. Через полчаса из этой же двери того же дома вышел молодой человек с завязанными глазами. Какая-то женщина довела его до угла улицы Жофруа-Ланье и Мортлери. Тут она попросила его сосчитать до 50 и потом снять повязку. Молодой человек в точности исполнил ее требования и, сосчитав до 50, снял платок.
«Мордье!» — воскликнул он, оглядываясь. «Хоть убей, не знаю, где я!» 6 часов!» — продолжал он, слыша бой часов на башне Нотр-Дам. «Что-то стало с бедным Ламолем. Поспешу в Лувр, там, может быть, что-нибудь о нем знают».
С этими словами Коконна побежал по улице Мортлери и достиг Лувра так же скоро, как приличная лошадь. На бегу он толкнул и сбил с ног ни одного гражданина, мирно прохаживающихся около лавок на площади Бодое. Во дворце он начал расспрашивать швейцара и часового. Швейцар сказал, что, кажется, Ламоль вернулся в Лувр утром, но после не выходил. Часовой стоял всего только 1.5 часа на посту и ничего не видел. Коконна добежал до комнаты, быстро отворил дверь, но нашел здесь только разорванный камзол Ламоля, что удвоило его беспокойство. Тогда он вспомнил о Лагерьере и побежал к нему. Лагерьер видел Ламоля, Ламоль у него завтракал. Коконна совершенно успокоился и, чувствуя голод, попросил ужин. Коконна был именно в том состоянии, которое необходимо, чтобы приятно поесть. Он был спокоен духом и голоден. Ужин его продлился до 8 часов. Подкрепившись 2 бутылками анжуйского вина, которое очень пришлось ему по вкусу, он снова пустился разыскивать Ламоля, наделяя встречных толчками соразмерно своему чувству дружбы, усиленному добрым ужином.
Так прошел час. В час Коконна обежал все улицы, соседние с Гревской набережной, угольную пристань, улицу Сент-Антуан и улицы Тизон и Клош-Персе, куда, думал он, Ламоль, может быть, возвратился. Наконец он вспомнил, что есть место, которого Ламоль не может миновать, именно вход в Лувр. Он решился стать у входа и ждать, пока тот вернется. Он был уже в 100 шагах от Лувра и помогал подняться даме, мужа которой он сбил с ног, как вдруг заметил перед собой на горизонте, при неверном свете фонаря у подъемного моста Лувра, вишневый плащ и белое перо своего друга. Он видел, как он отвечал на честь, отданную ему часовым, и исчез в калитке. Знаменитый вишневый плащ наделал в свете столько шума, что нельзя было обмануться.
«Мордье!» — воскликнул Коконна. «Это он! Наверное, он пришел домой. Эй, Ламоль! Черт возьми! А кажется, у меня хороший голос. Отчего же это он не слышит? Но, к счастью, и ноги у меня не хуже. Я догоню».
Коконна бросился со всех ног и в минуту достиг Лувра. Но как он не спешил, а вишневый плащ исчез в дверях в ту самую минуту, как он ступил во двор.
«Ламоль!» — кричал Коконна, продолжая бежать. «Постой! Это я, Коконна! Какого черта ты спешишь? Уж не спасаешься ли ты от кого?»
Действительно, вишневый плащ не взошел, а взлетел на второй этаж.
«А, ты не хочешь подождать!» — воскликнул Коконна. «А, ты сердишься на меня? Убирайся же к черту, морди!»
Коконна провожал глазами беглеца снизу лестницы. Он перестал бежать за ним, но следил за ним. Плащ достиг этажа, где были покои королевы Маргариты. Вдруг из отделения королевы вышла женщина и схватила вишневый плащ за руку.
«Ого!» — продолжал Коконна. «Вряд ли это не Маргарита. Его ждали. Это другое дело, теперь я понимаю, почему он не отвечал мне».
И он приник к перилам, внимательно глядя сквозь их отверстия. Наверху обменялись несколькими словами в полголоса, и вишневый плащ вошел за королевой в ее покой.
«Так и есть», — сказал Коконна. «Я не ошибся. Бывают минуты, когда присутствие лучшего друга несносно, а Ламоль именно в такой ситуации».
Коконна тихо пошел по лестнице и сел на бархатную скамью на площадке.
«Пусть так. Будем ждать, а не преследовать. Впрочем, он должно быть у королевы Наварской, так придется долго ждать». «Ах, холодно, мордио. Все равно, можно дождаться его и у себя в комнате. Надо же ему когда-нибудь возвратиться домой».
Едва только он договорил эти слова и хотел исполнить свое намерение, как над головой его раздался легкий шум шагов и звук любимой песни его друга. Коконна тотчас же оглянулся в ту сторону, это был Ламоль. Сходя с верхнего этажа, где была его комната, он увидел Коконну и начал шагать через 4 ступеньки. Через минуту он бросился в его объятия.
«Мордье, это ты!» — воскликнул Коконна. «Откуда же ты вышел?»
«С улицы Клош-Персе?»
«Нет, я не о том спрашиваю».
«О чем же?»
«От королевы-то откуда?»
«От королевы?»
«Да, Наварской».
«Я у нее и не был».
«Полно».
«Ты бредишь, моншер Анибал. Я прямо из своей комнаты, где прождал тебя 2 часа».
«Из своей комнаты?»
«Да».
«Так я не за тобой гнался по Луврской площади».
«Когда?»
«Да вот сейчас».
«Нет».
«И не ты исчез 10 минут тому назад?»
«Нет».
«И не ты взбежал по этой лестнице, как будто за тобой гнался целый легион чертей?»
«Нет».
«Мордье!» — воскликнул Коконна. «Славное же вино у Лагерьера. Говорю тебе, что я узнал твой вишневый плащ и белое перо в воротах Лувра, что я преследовал их до этой лестницы, и что твой плащ, твое перо, твою руку, этот живой маятник ждала здесь какая-то дама. Подозреваю, что это королева Маргарита. Она увлекла его вот в эту дверь, которая, кажется, ведет к королеве Наварской».
«Мордье!» — воскликнул Ламоль бледнее. «Неужели измена?»
«Я не ошибаюсь».
Ламоль с минуту стоял в нерешительности, сжав руками голову, удерживаемый почтением и тревожимый ревностью. Но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал стучать изо всей силы.
«Это к нас арестуют», — сказал Коконна. «Ну да все равно, это довольно забавно. Скажи, пожалуйста, Ламоль, в Лувре водятся домовые?»
«Не знаю», — отвечал Ламоль, бледный, как перо на его шляпе. «Впрочем, мне давно хотелось увидеть домового, и вот прекрасный случай. Я не упущу его».
«Я тебе не помеха», — сказал Коконно. «Только стучи не так сильно, а то он озлится».
Ламоль при всем своем бешенстве понял справедливость этого замечания и продолжил стучать уже тише.